Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 27 марта, среда, и в ближайший час в студии для вас работает Анастасия Середа. Сегодня поговорим о таком. Украинский генштаб в сводке за 27 марта указывает на то, что армия РФ за прошлые сутки нанесла 5 ракетных и 74 авиационных удара. Наземные штурмы противник подкрепляет атаками с воздуха. Наиболее активно российские войска используют авиацию на Авдеевском участке фронта. Там за сутки удары нанесли в 8 точках. Это Бердичи, Новопрокоповская, Новомихайловка, Карловка, Уманская, Семеновка, Красногоровка и Александровка. На других направлениях удары с воздуха менее массовые, но ежедневные. После внушительного поражения в воздухе, когда в феврале Россия потеряла 13 бортов, агрессор, похоже, оправляется и разбивает украинские позиции ракетами и бомбами. Кроме этого, российские паблики сообщают, что Кремль начал выпускать 3-тонные фабы с модулем планирования. До этого планирующими были лишь бомбы до 1,5 тонн. Так, в российских СМИ появилась информация о том, что оборонный завод в Нижнегородской области работает в 3 смены, а с 22 года количество персонала там выросло более чем на 1000 человек. Чем Украина может победить российскую авиацию? Зачем РФ увеличила мощность заряда авиабомб и как это повлияет на фронт? Смогут ли ВСУ повторить успех с уничтожением российских Су-34-35? Еще мы обсудим, как Россия усовершенствует систему вербовки заключенных на войну и посмотрим, как выглядит изнутри американская авиабаза, где тренируются пилоты F-16. Гости сегодняшнего эфира – Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21», Станислав Краснов, младший лейтенант, командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также в студии будут Наталья Неделька, корреспондентка «Донбасс Реалии», и Ольга Амелянчук, автор «Донбасс Реалии», будет сегодня с нами по скайп-связи. Я напомню вам, чтобы вы подписывались на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересной информации, касающихся темы эфира и непосредственно Донбасса. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На запад от города силы обороны отразили штурм Ивановского, а на юг – Клещеевки и Андреевки. В направлении к Северску атаковано Веселое. Авиаудары. Часовьяр, Курдюмовка, Веселое. Западный край Донецка. Войска РФ на Авдеевском участке атаковали Бердичи, Семеновку, Невельское и Первомайское. На Маринском участке агрессор атаковал Новомихайловку и Георгиевку. Авиаудары. Бердичи, Новопокровская, Карловка, Уманская, Семеновка, Новомихайловка, Красногоровка, Александровка. Лиман, Кременная, Купянск. Как и сутками ранее, армия Украины на Лиманском участке отбила атаки на Терны, Ямполевку и Белогоровку. Авиаудары. Новоегоровка, Ивановка, Кисливка, Терны, Ямполевка и Белогоровка. На юге Донецкой области армия Украины отбила новые атаки под Урожайным. Авиаудары. Микольская и Старомайорская.
Около 2 часов ночи сегодня российские войска обстреляли прифронтовой лиман 2 ракетами С-300. Одна из них оставила после себя воронку глубиной в 5 метров во дворе частного дома. К счастью, пожилые хозяева не пострадали. В их доме и в соседних домах выбиты окна, повреждена крыша. Вот что там застал наш корреспондент Сергей Горбатенко.
Осталось без ничего опять. В 22-м году было так же самое, а в этом году опять тот. Без ничего.
Ну, после 22-го вы поремонтировали хоть, да, якось?
Ну да, як-нибудь же, ну, двери поделала, а теперь опять нема дверей. Опять нема в гараже, опять нема. Это ж час, я в начале 1-го лягла и уже заснула. А потом, як, я даже не могу передать словами, як це. Такий взрив, що все тарахтить, я думаю, все летить, пиляка летить. Думаю, чи не в хату попало.
Слухайте, ви про евакуацію не думаєте? Ні. Вже будете тут лагодити якось?
Ну, у чоловіка...
Антон, уйди.
Мені кажеться, в них взагалі з головою вони не дружать. Я не знаю, що вони хочуть від нас. Зачем по мирних людях бити? З головою не дружать. Їх, як кажуть, кині, хай сумасшедші. І я навіть не знаю, що вони хочуть від нас.
Вибух сильний був.
А його почувствуєш.
Из-за вербовки заключенных на войну в России пустеют тюрьмы. В этом году планируется ликвидировать ряд исправительных колоний в Красноярском крае России. По словам регионального уполномоченного по правам человека, такая оптимизация вызвана именно массовой отправкой заключенных на фронт. Также 19 марта Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности за заключение контракта с Минобороны. Со мной в студии Наталья Неделька. Поговорим о том, что изменилось в правилах вербовки российских заключенных и зачем Кремлю такие изменения. Наташ, привет. Привет. Расскажи, я правильно понимаю, что заканчиваются заключенные в России?
Я бы сказала так, что заканчиваются те люди, которым позволяют посидеть в тюрьме, да, но не заканчиваются тех, кого можно отправить, минуя тюрьму, на фронт. И поэтому я сейчас подробнее расскажу. Я напомню, что вербовка заключенных началась еще с лета 2022 года, и мы помним вот это известное видео, знаменитое, да, которое мы все видели, когда Пригожин совершает такой тур по колонии и агитирует фактически заключенных вербоваться в ЧВК «Вагнер». Да? И надо сказать, что он тогда обещал. Да? Он обещал, что вы воюете полгода и получаете после этого помилование и свободу. И очень вот много добровольцев, да, в тот момент купились на такое предложение. Да, как говорят сами заключенные, это была такая возможность пропетлять эти полгода и получить свободу быстро. Вот. И таким образом где-то около 50 тысяч заключенных удалось тогда Пригожину завербовать. Но уже с февраля 2023 к этому подключилось Министерство обороны России. Они отодвинули Пригожина от вербовки и начали сами формировать вот этот известный Шторм-Z, да, подразделение. Но вот эти условия, они тогда оставались те же. Помилование через 6 месяцев, потому что законодательно они никак по-другому не могли тогда этих людей провести, освободить из тюрьмы. Да? Но это были тогда тайные такие указы Путина, которыми через полгода он начал миловать, они нигде не публиковались. Вот. И несмотря на то, что вот все эти люди использовались в таких мясных штурмах, да, мы знаем, что практически там 90% этих людей гибло на фронте, все-таки оказались те, полгода пропетлять и вернуться на свободу, да, то есть воспользоваться вот этим помилованием.
То есть я правильно понимаю, что в отличие от мобилизированных и контрактников, вот эти заключенные с войны такие возвращаются, или их после опять перевербовывают и отправляют на войну?
Ну, кто-то из них совершал преступление и все-таки опять попадал в тюрьму и опять попадал на фронт. Кто-то из них просто по собственному желанию возвращался, кто хотел. Но ты правильно говоришь, что вот эта ситуация с возвращением, она вызвала такое большое недовольство родственниками мобилизованных, да, потому что мобилизированных контрактников с фронта не отпускали, а заключенных отпускали. И также люди, в общем-то, жертвы преступлений предыдущих, да, они тоже были возмущены, то есть нарастало такое социальное недовольство тем, что Путин милует насильников и убийц, да. И после, фактически, вот это совпало с бунтом Пригожина, когда в конце июня 2023 года в России приняли такой промежуточный закон, который уже не миловал заключенных. Они, по сути, предлагали и прописали вот эту возможность освободиться по УДО, это условно-досрочное освобождение. И контракт с ними стали подписывать уже на год и с автоматическим продлением, то есть этим людям не позволяют уже возвращаться. То есть теперь российские заключенные воюют либо до смерти, либо до конца войны. Ну или если они ранены настолько сильно, да, что они не могут уже продолжать воевать. И после этого, когда вот это... вся история перешла в руки силовиков российских. Российские правозащитники, вот общественная организация «Русь сидящая» начала говорить о том, что усилилось давление на заключенных в том плане, что пока была вербовка Пригожина и пока была возможность выйти на свободу через полгода, люди шли добровольно. Теперь фактически их начали заставлять. То есть пошла информация из тюрем, что тюремные власти, вот эти тюремное управление, они по указке Минобороны приезжает туда команда, которая пытается набрать определенное количество людей. После того, как им не получается, то есть к людям применяются пытки, в принципе, для того, чтобы заставить их вербоваться на фронт. И вот таким образом фактически очень многих людей отправили на фронт.
А вот этот последний проголосованный вариант закона, что он меняет?
Ну, по сути, он, скажем так, усовершенствовал предыдущие, да? То есть получается, что по предыдущему закону, который действовал с лета, можно было брать на фронт только людей, которые уже были осуждены до вступления в силу этого закона или были под следствием тогда. Сейчас открывается дверь для тех, кто вот накопился за вот эти полгода, которые были, свежих заключенных, да, и для тех людей, которые сейчас, только совершают преступления, да, то есть получается, что как только ты попадаешь под следствие, теперь будут предлагать для того, чтобы закрыть твое дело, контракт с Министерством обороны и ехать на фронт, то есть поменять обвинение на службу в армии.
Ну вот сейчас уже, кстати, в российском сегменте интернета есть множество историй о том, что людей, которые были на тех же протестах антипутинских, тоже задерживают, дают повестки и предлагают ехать на Донбасс, да, или же арестовывают, а потом предлагают вот как раз поменять свободу на автомат. Хорошо, получается, что Кремль выгребает всех, да, и приходится закрывать колонии, ситуация такая?
Ну, получается так, что они максимально пытаются использовать тот ресурс, который есть, да, ресурс заключенных, я имею в виду, потому что, в принципе, российское общество толерантно относится к тому, что заключенные воюют, да, вот. И таким образом, вероятно, это попытка вот отодвинуть во времени раздачу повесток, такую официальную раздачу повесток законопослушным гражданам, да, то есть как бы открыто, не проводить открытую мобилизацию. То есть сейчас мобилизация не отменена, но вот такими разными способами все-таки людей набирают. Да? И пока они могут тянуть, они будут тянуть.
Ну, я так понимаю, ты сказала фразу, что толерантно относится к заключенным, когда они воюют, это только в соотношении, когда они на фронте. А если же они после выжили и возвращаются в их города, где совершали преступления, вот здесь опять-таки множество историй о том, что они совершают преступления повторно, и это уже россиян не устраивает.
Да, совершенно верно.
Спасибо тебе огромное. Наталья Неделько говорила о том, как сейчас в России вербуют заключенных и что, оказывается, закрывают некоторые тюрьмы в связи с тем, что нехватка людей, нехватка осужденных. Ну а мы переходим к следующей теме. Коллеги из канала «Настоящее время» побывали в Часов-Яру. Мы уже упоминали о нем сегодня. Город все больше ощущает близость Бахмутского фронта. Давайте посмотрим, как это влияет на его жизнь.
Это Часов-Яр, еще одна из самых горячих точек Восточного фронта. И после захвата российскими военными Авдеевки ситуация здесь заметно ухудшилась. Расположенный в 5 километрах от линии фронта, этот город регулярно подвергается ракетным и бомбовым авиаударам российской армии. Тяжелая артиллерия здесь не смолкает круглые сутки.
Последние месяцы с каждым днем все більше і більше йде прильотів по місту. Я до цього думав, що куди ще більше. Але з'ясувалося, що можна ще більше. На даний момент, я ж кажу, кожного дня ми втрачаємо 1-2 будинки, які або палає, або просто зруйнований.
Глава місцевої адміністрації Сергій Чаус здесь каждый день. Недавно, говорить, йому і ще 20 жителей очень повезло. Когда роздавали хлеб, рядом упал дрон. Боєприпас не здетонировал. Тогда і увидели примотаную к нему необычную банку из-под пива.
А в ній шрапнель, сталеві кульки для того, щоб нанести максимум урону живій силі. Але про яку живу силу може йти мова, якщо, я ще раз повторю, це хліб для цивільних, який ми привезли, для наших мешканців, які залишаються.
Остаються в Часовом Яре без малого 800 чоловік. Стоїть відмітити, що приблизительно стільки ж було і в кінці прошлого года. Виїжджають єдиниці. К Сергію Чаусу обратилась внучка пожилої пари з просьбою убедити стариков уїхати. Но, увы.
Онука.
Хай вона сидить там, в тому Ізраїлі.
Вона каже, що вона допоможе з усім. З розселенням.
Ні. Нікуди я не поїду.
Ну, опасно же здесь.
Слышите? А везде опасно. Ребята, на війні опасно, і тут опасно. Везде опасно. Ви по дорозі сюди їхали, теж опасно.
Ну, ми-то їхали, приїхали, уїхали, а ви остаєтесь
жити. Ну, і що?
Ночувати.
Ну, і що? Якщо суждено, отуда лягти пораніше. То ляжем.
Ти не треба,
ну, родной человек волнуется.
Я знаю. Пускай она там тоже война йде.
В Израиле?
Да.
Ну не такая, как здесь.
Все равно стреляют и артиллерийские там выстрелы, и вся. Ну а что ты сделаешь? Война есть война.
И такую позицию в городе разделяет большинство, признает мэр. Правда, в пункте несокрушимости две женщины согласились на эвакуацию в ближайшее время. Но еще двоих убедить так и не удалось.
В дом престарелых я не хочу идти, я еще не в том возрасте. Выехать на неделю, там на 10 дней приют дадут, а потом иди ищи куда хочешь. Тут мы все вместе. Тут у меня что-то мне принесли, помогли. Если бы поднялись мои родители, они умерли и посмотрели, они бы, наверное, опять умерли по новой, потому что они гордились городом, они его строили, восстанавливали.
Дом отстроить можно, предприятие отстроить, а человеческую жизнь, погиб человеку, его уже не вернуть. И ближайшие мои знакомые погибли, это очень страшно, и, ну, я переношу это тяжело очень. Но я отвечаю сама за себя, я буду эвакуироваться.
В пункте несокрушимости свет по расписанию считанные часы. Нужно успеть зарядить телефоны и фонарики, почитать новости и позвонить родным. Если связь когда-никогда пробьется.
Это с дочкой она в Днепре. Вот я, вы меня сейчас снимете, где-то в каком-то выложите видео, где-то кто-то увидит и поймут, что я живой и нахожусь в Часовяре. Вот и связь получилась.
Если смотреть на карту боев, российские военные пытаются продвигаться в сторону Часового Яра со стороны севера, штурмуя село Богдановка, и со стороны юга, частично захватив село Ивановское. Правда, в своем обзоре за 7 марта британская разведка утверждала, что, несмотря на некоторые тактические успехи, армия России сейчас не способна осуществить полномасштабное наступление на Часов Яр.
В России началось нагнетание ксенофобии. Кыргызстан рекомендовал своим гражданам пока не ездить в Россию, а таджикистанская диаспора настоятельно советует проявлять осторожность своим гражданам. Какие проявления ненависти на национальной почве происходят в РФ после терактов в Крокус-Сити, смотрите в сюжете коллег «Настоящего времени».
О мигрантах в эти дни в России говорят на всех уровнях. Ограничить въезд иностранцев на время войны в Украине предложил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Приезжих нардеп назвал угрозой и сказал, что они могут стать инструментом для дестабилизации обстановки. О том, что проблема миграционной политики, цитата, «назрела и перезрела», заявил и глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Как уверяет чиновник, информация о преступлениях, совершаемых мигрантами, появляется в СМИ практически ежедневно.
Невозможно отрицать тот факт, что мутный миграционный поток во многом способствует созданию внутри России замкнутых, сформированных по этническому признаку сообществ, нередко зараженных русофобией. Они становятся питательной средой для экстремистской и террористической идеологии, в которой иностранные спецслужбы могут найти исполнителей для реализации своих преступных планов.
Результат высказываний представителей власти России или просто совпадение, но накануне стало известно, что ряд мигрантов удерживают в аэропорту Шереметьево. Как рассказали кыргызстанцы радио «Затык», по прилете их закрыли в комнате без объяснения причин. В посольстве Кыргызстана в России позже заявили, что задержали только тех, кто нарушил миграционное законодательство.
С документами у нас все в порядке. Нас тут заперли, сидим, ждем. Нас не выпускают, еды не дают, в магазин тоже не выпускают. Держат как преступников. Не выпускают даже в туалет. Нас заставили подписать какой-то документ. Зачем? Не говорят.
Кыргызстанцы, которые стали свидетелями задержаний, говорят, что непонятно, по какому принципу пограничники определяли нарушителей.
Там же очень много там подходят к нам, и там пограничники просто мимо идут, там выбирают ребят и уходят. Я даже не понимаю, как это происходит, каким критерием. Ну, может, бородатые, я так тоже присмотрелась, но увидела там несколько ребят, да, с бородами, а остальные ребята такие, ну, нормальные, обыкновенные были ребята. Вот поэтому я тоже когда подумала, что это связано именно с терактом в Руси.
СМИ публикуют объявление, которое появилось в торговых центрах Екатеринбурга после теракта в Крокусе. От арендаторов потребовали предоставить списки сотрудников, среди которых есть уроженцы Центральной Азии. В соцсетях появились и вот такие скриншоты от таксистов. Клиенты в переписке стали уточнять национальность водителя и просят отменить заказ, если за рулем таджик.
Заказ сразу с комментарием пришел. «Здравствуйте, вы кто по национальности?» пишут. Я написал «Здравствуйте, я кыргыз» и поехал. Сейчас вот прибыл. Указал, что машина подана, жду.
Настоящей травле подвергли сотрудников барбершопа, в котором ранее работал один из задержанных по факту нападения на Крокус Сити Холл. Как рассказала СМИ директор салона, им поступают угрозы и гневные звонки. В соцсетях жители города Иваново, где находится барбершоп, грозятся его сжечь, а владельцы советуют покинуть страну. Пользователи сети также призывают объявить бойкот мигрантам.
Он дал работу этой мрази, тем самым помог ему остаться здесь.
Мой русский брат, ты забыл правила, и ты тоже частично виноват. А правил 4. Не покупай, не продавай, не бери на работу, не сдавай квартиру.
О ситуации с мигрантами в России высказались и российские звезды. Так, рэпер Тимати в Инстаграме написал, что у террористов нет национальности, а в видеообращении призвал не раскачивать межнациональный вопрос. А вот актер ситкомов Андрей Гайдулян занял противоположную позицию, о чем сообщил в сторис.
У этого дерьма есть национальность. У него теперь нет ушей, а национальность у него есть. Да, я испытываю гнев и злость. И делать вид, что я не замечаю национальность террористов, я не могу. Бесконтрольная миграция – это то, о чем все знают. Знают, что все ненавидят, но громко нельзя. У нас же дружба народов.
Таджикская служба «Радио Свобода» УЗУДИ сообщает, что после теракта в Благовещенске подожгли кафе, которое принадлежало мигрантам. Также журналисты передают, что троих граждан Таджикистана толпа избила в Калуге. Это только те факты, которые стали известны СМИ за прошедшие 3 дня.
Ну, я напомню зрителям и слушателям радио «Донбасс Реалии», что вы можете принимать участие в эфире и писать свои сообщения и вопросы по теме эфира нашим экспертам. Сообщения принимаем в Viber и Telegram, номер телефона +38 095 151 95 05. Ну и к нашему эфиру присоединяется Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21». Добрый вечер.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Вот давайте с вами начнем с того, что сейчас очень активно по всему фронту работает российская авиация. Это особенно по Авдеевскому участку наблюдается. За эти сутки удары были на 8 точках. Ну и так каждый день, да. Насколько Украина сейчас уязвима перед российскими обстрелами с воздуха?
Дело в том, что прежде россияне применяли фугасные авиабомбы. Это авиабомба свободного падения. Фактически самолет выходит на точку прицеливания, куда должна бомба упасть, плюс-минус там, с небольшим отклонением, с учетом параболического падения. И сбрасывали эти бомбы. Противостоять этому можно было, потому что самолет заходил в зону действия нашей противовоздушной обороны. Только, вот, наверное, в первые дни войны и первые недели россияне бомбили подобным образом Харьков. Тогда было сбито несколько самолетов, несколько русских летчиков попали в плен. Далее похожая ситуация была в Мариуполе. В Мариуполе мы просто не имели средств противовоздушной обороны. Наши подразделения, окруженные на Азов, стали, их бомбили бомбами 250-килограммовыми, 500-килограммовыми и трехтонками. Дальше мы не пустили российскую авиацию. Фактически она не смогла добиться доминирования в воздухе над линией фронта. Но изобретение, ну не изобретение, а введение в эксплуатацию такого ноу-хау, как система планирования для авиабомбы позволила применять их с большой дистанции. Когда самолет на большой высоте, там 10-12 тысяч метров, заходит на цель, дистанция сброса порядка 40-50 километров. И это позволяло и позволяет применять авиабомбы вне зоны действия нашей противовоздушной обороны. Единственным средством, которое мы смогли противопоставить этому, был так называемый блуждающий Патриот, то есть комплекс ПВО с дальностью действия, радиусом действия, мобильный комплекс ПВО с радиусом действия порядка 120 километров, вот, который как добряче дал жару российским оккупантам. Но дело в том, что один комплекс, видимо, там была даже не батарея, а одна-две пусковых установки, которые перемещались вдоль линии фронта, она не обеспечивает защиту всей линии фронта. Угрозу для противника представляет, а обеспечить прикрытие всей линии фронта не в состоянии. Видя это, русские начали применять эти авиабомбы массово. Ну, это не только Авдеевское направление. В принципе, первые случаи применения, видимо, тестировали, когда они их. В прошлом году, еще летом, были на Сумском направлении. Потом активно применялись эти авиабомбы и применяются и на юге, и на востоке. Для противодействия подобного вида ударам необходимо достаточное количество комплексов ПВО дальнего радиуса действия или истребительная авиация с ракетами среднего и дальнего радиуса действия воздух-воздух. К сожалению, по наземным средствам ПВО мы крайне ограничены. Те же Патриоты, Самты, которые могли бы с этим справляться, они задействованы для прикрытия наших стратегических объектов, наших городов. F-16 их пока у нас нет. Вот такая не очень веселая ситуация.
То есть, по сути, Патриоты и могли быть F-16, но и F-16 нет. Смотрите, вот российские паблики сообщают, что Кремль начал выпускать 3-тонные фабы с модулем планирования. А до этого планирующим были лишь бомбы в 1,5-тонные. А вот как вы считаете, зачем РФ увеличила мощность заряда авиабомб и как это может повлиять на фронт?
Ну, сравнить количество взрывчатки даже не будем говорить о ракетах там, в авиабомбах 250-килограммовой, там порядка 125, если не ошибаюсь, килограмм взрывчатки. И 1,5 тонны, где почти тонна взрывчатки, это две большие разницы. Это средство, которое сносит, даже не попадая в цель, в радиусе 100-200 метров, выносит все, а дальше на большую глубину, на большой радиус, еще и прибавьте контузии бойцов, которые на более широком пространстве прибывают, на большей дальности от такого средства поражения прибывают. Ну, это очень опасное средство. Чем больше бомба, соответственно, чем больше взрывчатки, тем опаснее этот заряд. Единственное, я не знаю, насколько возможно применение 3-тонных бомб. Дело в том, что чем больше бомба, тем больше для нее нужна подвеска. Вот. И учитывая то, что бомбы с планирующим этим прибором это тоже нестандартная подвеска, то как россияне говорят о том, что теоретически Су-34 может нести эту бомбу, я не знаю. Потому что там уже возникает вопрос клиренса, то есть расстояние между днищем самолета и подвеской, и полотном взлетно-посадочной полосы, которая очень ограничена, и уже для полуторатонной бомбы оно на грани, а для трехтысячной, ну, более того. То есть это или будут они пытаться применять Ту-22-е, это будет более серьезные самолеты, им, ну, весьма жалко, и которых они не сильно подпускают к линии фронта, которые применяют, как правило, крылатые ракеты Х-22, либо что-то должны придумывать. То есть увеличение массы бомб для таких планеров, оно не бесконечно.
А если вспомнить, что вот еще в феврале этого года воздушные силы вооруженных сил Украины сообщали о сбитии российских бортов, там буквально один за одним, да, было 13 сбитых самолетов, это и Су-34, и Су-35. Вот такое количество, да, сбитое, оно имело свой эффект, но кратковременный. А как Украине масштабировать вот эту ситуацию, да, по сбитию самолетов? Как удержать этот успех?
Это весьма сложный вопрос. И повторяюсь, это была так работа, ну, в народе называется, блуждающего Патриота. То есть взяли часть батареи Патриот, небольшую, который скрыто перемещался вдоль линии фронта и при выявлении целей наносил удары, соответственно, сбивал вражеские самолеты. И если Су-35 или Су-30СМ, они более маневренные, и могли уйти иногда, не всегда, уйти от ракеты ЗРК «Патриот», то менее маневренный и тяжелый Су-34 становился довольно легкой добычей. Поэтому их больше всего и нащелкали. Но для того, чтобы закрепить успех и сделать его не единичными случаями на разных участках фронта, а закрыть всю линию фронта, необходимо, соответственно, увеличить количество пусковых установок. Такого количества ПУ для того, чтобы закрыть и фронт, и объекты в тылу, у нас нет. Ну, второй вопрос, вариант, мы уже говорили, это применение современных истребителей типа F-16, потому что в отличие от наземных пусковых установок, для которых для перебазирования, там, грубо говоря, на 200 километров необходимо часов 6-7, вот, свернуться, переместиться, скрытно переместиться, развернуться, нанести поражение. Для самолета на патрулировании это несколько минут.
А что в России с ремонтом, да, и производством этих сушек? За сколько времени можно вернуть подбитый самолет в строй, да, или же, возможно, перевыпустить? Сколько нужно времени на это все?
Ну, выпуск новых Су-34-х у них ограничен. И вот, ну, уже то количество сбитых, которое было в этом году, они не смогут его компенсировать. Это хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что их несколько десятков, там ближе к сотне. Даже вопрос, как считать, там больше сотни Су-34-х, 100-120 по одним вариантам подсчета. То это довольно большое число. Вот. Что касается, если самолет сбили, он упал, то восстановить они его, конечно, уже никак не смогут. Другой вариант – это поражение ракетами или БПЛА, беспилотниками, дронами «Камикадзе» на таких самолетов на аэродромах базирования. Кстати, это оно более эффективно. Там одним ударом можно уничтожить 2-3 машины. Сильно повредить, починить их, может быть, и можно, но это требуется много времени.
А как вы считаете, какая техника от союзников и в какой период времени поможет Украине в ситуацию эту переломить на свою пользу? Ведь сейчас, скажем так, фронт потерпает не только от наземных штурмов, но и от авиации.
Ну, очень эффективным средством из тех, которые нам передавали, это были ракеты «Атакмс». Они были не самой большой дальности, но они были не с фугасной, это были довольно старые ракеты, не с фугасной боеголовкой, а с шрапнельной, грубо говоря. Вот. И что позволяло поражать площадные цели. Ну, вот, в общем-то, самое лучшее для ударов по аэродрому. Насколько я помню, тогда большую часть из них по аэродромам противника, по аэродромам тактической авиации, в основном на юге Украины, и была задействована. Это хорошая вещь. Единственное, что наши партнеры, взгляды наших партнеров разнятся по возможности применения оружие, которое они передают по разным целям. Одни из наших союзников признают законность удара Украины по объектам в глубине обороны противника, в том числе на территории, на канонической территории Российской Федерации. Другие признают это ограниченно. Американцы, по крайней мере, вот последние дни, заявляют, что не поддерживают нанесение ударов вглубь территории РФ Украины и выступают против применения их оружия по объектам на территории Российской Федерации.
Ну вот вы как раз вспомнили про российские НПЗ, и здесь постает следующий вопрос, да, что с российской ПВО? Вот военнослужащий из подразделений российской ПВО наказывает, да, после удачных атак украинских беспилотников, об этом сообщает в своем телеграм-канале движение АТЭШ, ну и со слов партизанов, что отправляют на фронт и понижают в звании тех, кто не смог сбить украинские беспилотники. А как вы считаете, почему так российское ПВО малоэффективно? Почему себя так плохо проявляет?
Ну, говорить о том, что оно малоэффективно, я не очень согласен. Оно достаточно эффективно, как для постсоветской системы противовоздушной обороны. Но надо понимать, что в СССР, а потом, в принципе, и в России, и в Украине, система ПВО строилась с упором на наземные средства противовоздушной обороны. Это требует для надежной защиты воздушного пространства. Таким способом нужно большое количество эшелонированной ПВО. По экономическим и военно-техническим возможностям ни Украина, ни Россия такой объем потянуть не может. В отличие от нас, наши западные партнеры в организации противовоздушной обороны делают большую ставку на авиацию. Авиация мобильна, и поэтому для прикрытия большей площади воздушного пространства нужно меньше средств поражения. Ну, я приводил пример маленькую Швейцарию, которая решила совсем недавно обновить свою противовоздушную оборону. Вот швейцарцы посчитали, что для их закрытия воздушного пространства нужно 5 батарей ЗРК «Патриот». И эти 5 батарей ЗРК «Патриот», вот эту маленькую Швейцарию, будут закрывать где-то на 25%. Остальные 75% вероятности воздушных ударов должны обнулять эскадрилья F-35-х порядка там 11 или 12 единиц. Ну, можете представить себе.
Ну вот, пока Украина ждет помощи от своих партнеров западных, у России, да, многие эксперты говорят, что есть такое окно возможностей, и сейчас очень много разговоров о том, что готовится наступление на Харьков. Эта тема уже не один день тиражируется в украинских СМИ, однако эксперты скептически украинские относятся к тому, что действительно могут пойти на Харьков, несмотря на то, что и Харьковскую область, да, несмотря на то, что там у Путина есть в планах сделать буферную зону возле Белгорода. Тем не менее, если говорить о фронте и реальных угрозах для фронта, как вы считаете, к лету, вот какие участки фронта для России будут приоритетными, где они могут, скажем так, усилиться еще больше и пойти вперед?
Но разговоры об возможной активизации российского наступления в мае-июне спираются первым делом на то, что на оценку мобилизации в Российской Федерации в зимой-весной этого года. Порядка 300 тысяч человек было дополнительных набрано. Формируются две новых армии. Ну и вот где-то к боевой готовности они будут приведены к концу весны, то есть у русских появится стратегический резерв, который можно будет использовать при проведении наступательной операции. Но это численные показатели, и весьма сложно предугадать, где они будут задействованы, и будут ли задействованы вообще, и в каком объеме. Что касается наступления именно на Харьков, на текущий момент таких признаков нет. Как будет через 2-3 месяца, я не знаю. Хотя, вот, ну, если смотреть с аналитической точки зрения, какие задачи ставил перед собой Путин, начиная вторжение в Украину, и какие задачи он оглашал российскому народу? Освобождение Донецка и Луганской народных республик. Еще половина Донецкой области находится под контролем вооруженных сил Украины. Эта задача не выполнена. Они Запорожскую и Херсонскую область включили уже в свою конституцию. И Запорожье, и Херсон – это города Украины, которые находятся под защитой и контролем вооруженных сил Украины. Про Харьковскую область там пока еще ничего не было. Поэтому, я не знаю, скорее всего, все-таки, если россияне организуют новое наступление, оно будет, возможно, где-то на границе Луганской и Донецкой областей, или же даже, может быть, на юге, в направлении на Запорожье, например. Харьковская область, ну, по крайней мере, вероятность наступления там не больше, чем на других участках фронта.
Ну вот военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец у себя на Фейсбуке пишет о том, что одни из вероятных участков фронта, где к лету российские войска могут сделать упор, это Краматорско-Славянское направление и условное Кураховско-Угледарское направление. А как вы оцениваете такое предположение? Возможно, сюда еще нужно добавить Лиман?
Ну, абсолютно правильно. Лиман – это, кстати, сверху, это Краматорско-Славянское направление. Вот, это удар. Ну, вот по картинке же видно. Можно отрезать Сиверский выступ сходящимся ударом из севера и с юга. Это один из таких, ну, очевидных вариантов действий. Второе – это отрезание Угледарского выступа. Просто он, так, когда мы смотрим в север-юг дирекции, то Угледарский выступ он не видится таким очевидным. Но, тем не менее, если вот чуть на 45 градусов повернуть карту, то Угледарский район Угледара – это тоже выступ наших сил, который сильно мулит россиянам. Тем более им хочется обезопасить свою логистику железнодорожную, и не только на юге нашей страны, между Россией, так называемый северный маршрут. Поэтому наступление там тоже вполне вероятно. Это вот таких два наиболее очевидных с точки зрения военной целесообразности направления ударов. Но есть еще, кроме военной целесообразности, политический заказ. Каков будет политический заказ от Путина и его комарили, мы не знаем.
Хорошо, а если предполагать, что на этих направлениях российские войска преуспеют, да, то какие изменения могут быть на фронте? Если эта армия противника может дойти до границ Донецкой области и остановиться, либо же там идти вперед до Днепра?
Ну, любая, как правило, классическая наступательная операция, она состоит из двух частей. Выполнение первой задачи, а дальше по мере, после выполнения первой задачи, выполнение второй задачи. Первой задачей может быть вот отрезание, откусывание этих выступов, стратегических выступов, их однозначно можно назвать, наших вооруженных сил. И если потери сил наступающих будут достаточно большими, то просто противник остановится на выполнении первой задачи или даже не выполнив ее. Если операция будет иметь успех, и, не дай бог, естественно, наши обороняющиеся войска, посыпется наша оборона, грубо говоря, россияне осуществят стратегический прорыв, то они, естественно, будут развивать успех столько, сколько смогут, насколько будут обеспечены резервами людскими и техническими. Но я вам скажу, и в зимне-весеннее наступление россиян задумывалось как оперативно-стратегическое. Тем не менее, прорвать оборону, в том числе на Авдеевском направлении, имея успех. Да, они имели успех. Но прорвать оборону россияне так и не смогли, понесли такие потери, что наявных резервов у них оказалось недостаточно для прорыва обороны на нашей обороны на широком участке и дальнейшего развития успеха в глубину нашей обороны. Так что задумы у них это одно, а как они смогут их реализовать, в значительной мере зависит от нас.
А если возвращаться к условному, да, Курахово-Угледарскому направлению, где Россия уже к лету может пойти вперед, да, то там основная задача является это пробиться к Курахово. Судя по сводкам Генштаба и карте Deep State, они прорываться пытаются через Георгиевку. Да? Вот в сегодняшнем отчете Генштаба 26 атак было на Новопавловском направлении в эти сутки. А насколько выгодное положение сейчас там у противника в плане подвоза техники, оперативного развертывания наступательных группировок?
Ну, на Марьинском направлении они прорвать нашу оборону пытаются уже сколько? Наверное, с полгода. Сколько орков там уже положили, наверное, не меньше, чем под Авдеевкой и под Бахмутом. Поэтому можно констатировать, что ситуация тяжелая, безусловно. Но сбройные силы Украины удар держат. Противник им несет значительные потери. Ну и вопрос состоит в том, насколько хватит резервов у нас и насколько хватит резервов у противника.
Ну и еще одну тему хочу успеть сегодня с вами обсудить. Это тема французских войск в Украине. Французская газета «Ле Фигаро» опубликовала 5 сценариев отправки французских войск в Украину. Среди них это и создание в Украине заводов, там и второе, это военные займутся разминированием и обучением, потом защита Одессы именно французами, да, и еще один вариант создания французскими войсками буферных зон, чтобы помочь украинцам, ну, скажем так, справиться с этой ситуацией. Ну и последний вариант – это непосредственно защита в окопах. Как вы считаете, какой из этих вариантов Украине подойдет больше всего и какой считаете более вероятным в воплощении в жизнь?
Ну, считаю наиболее вероятным шестой, который уже реализован. В посольстве Республики Франция в Украине есть аппарат военного атташе по вопросам обороны, в котором входят военные атташе, военно-воздушные атташе, помощники военного атташе. Это военнослужащие, официальные военнослужащие французской армии, которые прибывают в Украине и которые по мере необходимости консультируются и консультируют с украинскими, контактируют, по крайней мере, с украинским военным руководством. И, по-моему, даже в самый горячий период войны французское посольство в аппарат военного отношения не эвакуировало. Могу ошибаться, но, по-моему, французы не убегали. Вот. Что касается других вариантов, ну, это все будет зависеть от того, как будет развиваться российско-украинская война. Ключевым в заявлении Макрона и том, что делают французы, является то, что вопрос возможного присутствия вооруженных сил стран Альянса и вообще наших западных партнеров на территории Украины вообще введен в дискуссию. Потому что два года назад или еще даже год назад, как шутит один из коллег, было запрещено даже молчать о возможности пребывания вооруженных сил НАТО в Украине. Сейчас, после заявления Макрона, эти вопросы активно дискутируются. Если появилась дискуссия, значит, пришло время для прогресса, для изменения взглядов, но они будут рано или поздно формироваться. С одной стороны, это будет определяться ходом боевых действий в Украине, а с другой стороны, и соответствующей трансформацией взглядов наших партнеров на их участие в борьбе с мировым злом.
А как вы считаете, вот эти разговоры Макрона о том, что будет отправлено около 2000 военных французских в Украину, это сигнал для Путина?
Для Путина тоже, но в первую очередь это сигнал для своих союзников. Такими заявлениями Макрон пытается заставить военное и политическое руководство других европейских держав, партнеров по НАТО, других стран шевелить мозгами, думать о том, как поддержать вооруженные силы Украины не военно-технически, а военным путем.
Ну а как вы считаете, вот последний буквально к вам вопрос касательно чешской инициативы. Было заявлено о том, что Украина может получить уже не 800 тысяч снарядов, как заявлялось ранее, да, а в половину больше. Вот насколько ощутима для Украины будет эта помощь? И вот по срокам не сообщается, когда именно Украина может получить эти снаряды. Как вы считаете, какой это может быть промежуток времени?
Не знаю, может быть самый разный, но инициатива очень хорошая. Дело в том, что президент Павел, это генерал Павел, это генерал, который занимал должность главы военного комитета НАТО. Это человек, который хорошо знает, где можно найти оружие и как найти оружие в Европе и Африке. Я думаю, в более широком сенсе. И он знает, что делает, и знает, как правильно это сделать. Это военный, это хороший военный. И я уверен, что даже не надо говорить в будущем числе, что чешская инициатива имеет успех. И в значительной мере сейчас именно она позволила нам стабилизировать, скажу смело, стабилизировать обстановку на фронте.
То есть я правильно поняла, что по сути эта инициатива для украинского фронта будет довольно ощутима?
Она уже довольно ощутима.
Спасибо вам огромное, что нашли время включиться в наш эфир. С нами на связи был Павел Лакийчук, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Ну, а мы движемся дальше и продолжим разговор об авиации с моей коллегой Ольгой Амелянчук. Оля с нами на связи. Она недавно побывала на авиабазе США «Неллис». Оля, привет.
Привет.
Оль, ну, авиабаза «Неллис» и ездила украинская команда ветеранов. Там прошли соревнования для военных, которые получили ранения и травмы. Да? Сборная Украины впервые была на этих состязаниях. Они выбрали 76 медалей по адаптивным видам спорта. Ну и давай еще поговорим про саму авиабазу. Как она выглядит, да? Чем она особенная? И есть ли там летчики из Украины, которые готовятся летать на F-16?
Та насправді Неліс – це військова база повітряних сил США, яка нічим абсолютно не схожа з військовими містечками, які є в Україні. Навіть за принципом побудови вона знаходиться майже в місті. Загальна площа її 8 тисяч квадратних кілометрів – це буквально місто в місті. Вона може розміщувати до 60 тисяч військовослужбовців та членів їхніх родин, плюс військові пенсіонери. Неліс – це головний центр підготовки бойової авіації в США. І там дійсно прям дуже багато літаків. Насправді для українців і особливо для команди України, яка там була присутня, вона складалася з 30 військових і діючих військовослужбовців і ветеранів. Було дуже дивно чути постійні зльоти. І це доволі така тригерна історія. Але Неліс налічує і літальні апарати, включаючи винищувачі, бомбардувальники, заправники, літаки, які використовуються для транспортування, командні пункти, управління, бойовий пошук, порятунок. Словом, власне, в принципі, майже все, що стоїть з літального на озброєнні Збройних сил Сполучених Штатів. І дійсно є, зокрема, винищувачі, і Неліс є однією, ну, власне, це головний центр підготовки бойової авіації. І так там готують льотчиків, але я запитувала працівників, чи є льотчики з України. Вони усміхалися і казали, що ні, немає. Але ми бачили льотчиків, зокрема, з Франції і Німеччини, які там готуються. Тому ось в загальному так.
А бачила ли ти істребителя? Якщо да, то які іменно?
Та, винищувачів було доволі багато. Більше того, вони брали участь в відкритті церемонії змагань. Важко мені сказати, які саме це були винищувачі, але ми запитували конкретно про F-16, тому що нам було цікаво, чи вони є на базі. І нам відповідали, так, вони є на базі, тому що вони стоять на озброєнні, і вони там теж були.
А можна ще попросити тебе розказати детальні іменно о цих соревнованнях? Да? Україна 76 медалей вибрала. Що іменно, які види, да, соревновань, состязаний були? Що іменно требувалось від учасників?
Власне, це також не дуже схоже на те, що є в Україні, але Україна тільки починає свій шлях, зокрема, і в адаптивних видах спорту. Змагання ці відбувалися між повітряними силами і морською піхотою США і були відбірковим етапом до Warrior Games, більших змагань. І американці покликали взяти участь нас і команду з Грузії. Це було веслування, волейбол сидячи, регбі на візках, І купа інших, мені здається, як можу помилятися, але загалом 10 видів спорту, також пауерліфтинг, і все це було, власне, про реабілітацію, про адаптацію до цивільного життя, або якщо це діючі військовослужбовці, то просто як елемент реабілітації. Дійсно, Україна брала вперше участь в цих змаганнях і взяла 76 медалей, це враховуючи і колективні види спорту, і індивідуальні змагання, наприклад, плавання.
А скільки всього стран було на цих соревнованнях?
Це внутрішні змагання для повітряних сил і морської піхоти США, які є відбірковим етапом до Warrior Games. А з іноземців були тільки ми і збірна Грузії.
А от по твоїм личним, да, ощущенням, впечатленням, наскільки вот эта авіабаза, на которой проходили соревнования, масштабная?
Ну, перше, що варто сказати, це, в принципі, саме усвідомлення того, що цивільні, враховуючи, наприклад, мене, були присутні на одній з найбільших баз повітряних сил США, яка є головним центром підготовки бойової авіації. Це вже дуже круто, вони доволі такі відкриті, база величезна. Мені важко сказати, продемонструвати, описати, що таке понад 8 тисяч квадратних кілометрів, але база вміщує в себе учбові корпуси, житлові корпуси, свою пошту, свої магазини, свій величезний басейн. Це величезна територія. Крім того, ми ж маємо ще розуміти, що там безпосередньо знаходяться ангари з авіацією різного штибу, включаючи бойову. І це все прям, ну, буквально місто в місті. Нелі знаходиться поблизу Лас-Вегасу. І що, до речі, ще круто і для мене було прям відкриттям. Вони настільки відкриті, що в них є своя сторінка в соцмережах в Інстаграмі у самої бази повітряної. І вони доволі охочі до комунікації, до преси, до медіа, доволі відкриті.
Спасибо огромное. Ольга Амелянчук, корреспондентка радио «Донбасс Реалии», побывала на авиабазе США «Неллис» и рассказала о том, как там проходили соревнования, чем особенно эта база. Я напомню, что Украина в этом году выбрала 76 медалей по адаптивным видам спорта. Ну, а на этот час это вся информация, которую мы успеваем с вами поделиться. Спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии для вас работала Анастасия Середа. Всем хорошего вечера и не забывайте подписываться на телеграм-канал «Донбасс Реалии».
Это было радио «Донбасс Реалии».